Дифирамб.
Сигло 21. Йой лас косас нова бьен.
Я бы хотел увидеть тот мир, который однажды мне приснился.
Gente, no,
и в нем не будет ни политиков, ни синоптиков, которые нам постоянно врут. И самое главное, там не будет той продавщицы, которая продала мне совсем не то, что мне было нужно.
Que solo lo salva y calma el amor.
Любимый, иди ко мне. Этот мир может спасти только любовь.
En las noticias que mañana lloverá, truenos y centellas caerán, y una niebla densa de mentiras que serán, pero yo no creo y me voy al mar.
Palabras bonitas solo para obtener poder. Son esas promesas que escuché. Hoy solo quisiera vivir en un mundo fiel.
Me han brindado algo que no fue precisamente lo que yo busqué, pero en el mismo lugar la chica me trató muy bien. Ella fue amable, educada y cortés.
Как и 100 лет назад, лишь только время летит быстрее. Все те же войны, все катится в ад, а мы все ждем хороших новостей. Я не уверен, что знаю жизнь, и она меняется каждый час. Но там, где в полдень подул морской бриз, там точно не хватало нас.
Y el crédito aún no terminó.
Начинаем нашу программу, и это не группа «Браво», как вы могли подумать, прозвучала сейчас для вас, дорогие друзья, совсем даже другой коллектив, но Хафтан там есть. Евгений Хафтан, наш сегодняшний гость, у микрофона Ксения Ларина, это программа «Дифирамб». Женя, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, поздравления с прошедшим юбилеем. Вообще все это страшно смотреть на эти цифры, потому что ты понимаешь, что, собственно, и тебе уже почти столько же. Это ужас. Но давайте мы начнем с той песни, которая прямо сейчас прозвучала, потому что я под огромным впечатлением от этого проекта, который называется «Лос Хафтанос». Это такой подарок вы себе сделали к юбилею, я так понимаю, вот эту вот новую команду. Немножечко расскажите об этом.
Ну, это не подарок, это просто
часть меня, продолжение меня как музыканта, поэтому эта история началась там года два назад, наверное, началась она в Сан-Франциско. Приезжая туда, я играл там с американской командой Барио Манош, и там было два испанских музыканта, с которыми мы начали что-то делать, там записывать, а потом я эти записи привез в Москву, и в Москве мне захотелось продолжить, а поскольку мне хотелось, чтобы были музыканты-носители этой культуры, в Москве оказалась достаточно большая диаспора кубинская. Много музыкантов, очень хороших, причем кубинских музыкантов. Меня сначала познакомили с одним музыкантом, с Филикеем, с прекрасным музыкантом. Он меня познакомил с перкуссионистом, и вот все это началось. И потом получилось так, что вокруг меня оказалось 4 музыканта, а потом еще девушка появилась. Девушку я знал до этого еще, Яну Блиндер. Я просто не знал, что она прожила с 3 лет в Испании и владеет совершенно испанским языком. И я пригласил ее тоже в этот проект. Вот получился вот этот лоскафтанс. Мы начали там... Сначала мы... То есть пластинку мы начали писать на испанском языке. Она должна вот-вот выйти на испанском для латиноамериканской аудитории. Для испаноязычной аудитории, скорее всего, так. Вот. А поскольку я подумал, что мы раз сделали это на испанском языке, ну, сделаем мы на русском. Раз уже фонограммы эти есть записаны. И получилось, то есть, 2 релиза у нас. Вот русский релиз был там несколько месяцев назад. И сейчас вот мы готовим испанский релиз, испаноязычный релиз.
Потрясающая совершенно команда, и вот я уже вам говорила до записи, вам очень идет, и эти люди вам идут, и этот образ вам идет. Хотя, вот я тоже хотела уточнить, вы там выступаете в качестве, ну, продюсера проекта или пишете как автор?
Я пишу как автор, это моя музыка целиком.
Потрясающе.
Испанские тексты пишет, естественно, носитель этого языка. А вот я являюсь сопродюсером, потому что продюсер наш находится в Лос-Анджелесе, основной этого проекта, один из продюсеров, а второй продюсер в Бразилии, в Сан-Пауло. То есть вот они к этому, к звуку этого проекта. Ну, вот так. Просто мне хотелось сделать что-то такое, поскольку, ну, с Браво мне понятна история, то есть, и мне захотелось какое-то продолжение себя как музыканта. А эта музыка для меня совершенно неизведана. То есть, когда я начал с ними репетировать, я вообще не понимал, как они играют совершенно по-другому. Это другая культура. Отсчеты, ритм другой. Это настолько качает, когда с ними начинаешь играть, как будто это, ну, фантастика для меня. Я получаю громадное удовольствие.
Мне кажется, что это еще невероятно вошло, вписалось в сегодняшнее время. Потому что вдруг впервые за долгие, наверное, годы, я так скажу, я вдруг услышала воздух в этой музыке, услышала воздух, которого так не хватает. И не случайно вот в этом клипе, который слышали наши слушатели в начале передачи, идет как бы такой почти подстрочник, который, на мой взгляд, является таким вот мессенджером, таким посланием, ради чего, собственно, все это затеяно. Текст поверх текста. Это просто супер. Очень здорово входит в сегодняшний день. Очень актуально. И про Яну Блиндера тоже хотела, чтобы вы сказали поподробнее, потому что, ну, такие таланты, они на улице не валяются. Где она вообще засверкала? Где она возникла? Это замечательная вокалистка.
Совершенно случайно. То есть мне везет на встречи вот с такими барышнями, сказать так, очень талантливыми, очень странными. Потому что мне вот это, даже мне страшно порой, когда я начинаю сравнивать, мне это напоминает мое начало, когда я познакомился еще с одной из величайших певиц нашего времени. Вот я с Яной мы познакомились, я зашел в клуб 16 тонн, я не знаю, что я там делал, я зашел, может быть, перекусить, и там играла наверху, играла группа очень громко. И мне захотелось услышать, что это вообще, почему они гремят и грохот стоит. И я увидел там Яну, это был очень странный проект какой-то электронной музыки, потому что она участвует в очень разных, то есть она танцует там в каком-то театре танго, да, поет танго в каком-то театре в Москве, потом она занимается электронной музыкой, занимается рекламой, то есть она везде просто. И вот мы с ней познакомились, и с тех пор мы как-то общались, и она есть на одной записи пластинки «Браво», она спела одну песню, и с тех пор мы общались с ней. Вот когда я подумал, что, может быть, еще девушку в проект этот, вот я позвонил ей, мы встретились и попробовали, и вот мы вместе.
Как вы вообще управляетесь с таким стихийным талантом? Потому что, конечно же, безусловно, сравниваясь с Жанной, безусловно, конечно, по части внутренней свободы уж точно, помимо всех талантов вокальных, да? Трудно с такими?
У меня есть опыт уже. У меня есть некоторый опыт, который помогает. Вот. Она с 3 лет она была в Испании, пела на улицах Мадрида, Барселоны, и у нее есть богатый опыт вообще музицирования. То есть человек мира.
Ну, молодец.
Я занимаюсь всем до тех пор, пока мне это нравится. Сейчас мне нравится этим заниматься. Мы сделаем релиз пластинки и посмотрим, что будет дальше. Мы начали уже играть, мы выступаем в клубах. Это, понятно, не аудитория группы «Браво», потому что другая аудитория и другой проект, но мне это нравится. Получать это удовольствие.
Это точно. Я повторю, что мне показалось, что вдруг вы себя почувствовали как бы в нормальном состоянии, а не в состоянии растерянности. Я имею в виду не как музыкант, а как человек. Это естественно, потому что время какое-то очень непонятное, скажу я так мягко, да? И как-то надо себя куда-то в какое-то место себя поставить, чтобы понимать, ради чего ты вообще все это делаешь. И это важно, что это получилось. Скажу сразу, что мы еще послушаем вот в середине нашей передачи еще одну песню «Лос Хафтанос», про которую тоже отдельно скажем. Жень, а вот все-таки вопрос. Я знаю, что вы не любите интервью, но все не менее. Как вообще удалось вам сохранить вот такую вот самостийность, отдельность за все эти годы?
Это началось с самого начала, когда мы начинали там в московском андеграунде, да, такое слово, московский андеграунд, далекое. Как только мы появились, мы не были своими в рок-среде, чуть позже, то есть в рок-среде нас считали попсой, а попса в этой среде нас считали роком. Поэтому мы были такие чебурашки, то есть мы были не там и не здесь. Поэтому когда были какие-то большие рок-фестивали, нас туда звали в последнюю очередь, только потому что мы известны были. Поэтому вот все время, то есть мы находились какой-то вот здесь, вот мы ходили вот так вот по этой грани, то есть то ли это рок, то ли это поп-музыка, потому что в России всегда очень любили классифицировать вот это рок-музыка, это рок-музыка. Хотя бывает рок-музыканта, бывает попсовее, чем рок. А попса бывает роковитым. Рок. Такое замечательное. Не часто, но бывает. Поэтому, когда все это началось, когда мы поехали на гастроли, когда потом началась вот эта перестройка, когда начали появляться какие-то большие компании, продюсерские центры, нас миновала участь, мы были сами по себе всегда. То есть у нас не было никаких компаний, которые нам говорили, что делать, продюсерских центров, которыми там, когда они появились, сразу все побежали туда, потому что они занимались концертной деятельностью и снимали много проблем. Мы были всегда сами по себе. Я не знаю, почему это так получилось, но мне это очень нравилось, быть независимым ни от кого. Такая позиция, вот, она хорошая, но она очень сложная. Вот до сих пор так и продолжается.
Мне кажется, что в чем-то похожий путь, параллельный ваших, собственно говоря, ровесников по рождению питерской группы «Секрет», которые тоже появились в том же 83-м году и отличались именно тем, что это тоже не тот рок-н-ролл в нашем понимании, не рок-музыка, но это интонация, которая, по сути, являлась в то время абсолютно прорывной. Это трудно понять сегодняшним молодым людям. Но представить себе 1983 год и появление вот таких групп, как «Браво» и как «Секрет», это что-то невероятное. Мне кажется, что и рокеры к вам с подозрением относились, когда вы появились.
Конечно. Да, «Секрет» мне очень нравился. «Секрет» просто я когда услышал, что я думал, что мы одни в этом поле пашем, а когда я узнал, что есть группа «Секрет», я даже дико расстроился, думал, ну вот мы одни, вот еще есть одна отличная такая группа, и мы с ним познакомились. То есть я пришел на их концерт в гостиницу «Орленок». Они, может быть, и не знают, что группа такая «Браво» есть. И я пришел к ним на концерт, и мы познакомились. И был прекрасный концерт, я его помню до сих пор.
Вы дружите сейчас?
Нет, мы не дружим, но иногда мы общаемся где-то, мы видимся там. Привет, привет.
Привет, привет. Да, как раз по той самой песне знаменитой из группы «Секрет». Но я просто хочу сказать, что Максим Леонидов тоже вот у нас бывает в гостях, и мне кажется, что очень близки по мировоззрению и по восприятию многих вещей. Так что подружитесь. Тем более у вас концерт в Петербурге будет скоро, кстати.
Да, ну, одного вот. Поколения, поэтому это нас объединяет. Мы начинали в одно время, мы понимаем, о чем идет речь.
Ну вот давайте да, про Питер скажем, потому что я всегда стараюсь объявить, если есть концерты, чтобы люди как-то воспринимали, могли себе планировать посещение любимых исполнителей. Значит, у вас концерт должен быть в Петербурге.
Да, он должен быть, он перенесен, это уже вообще страшно подумать. Это четвертый перенос, и вот четвертый перенос приходится на 21 ноября. Я очень надеюсь, что к этому времени что-то изменится, и мы сможем отыграть этот концерт, потому что нам очень неудобно перед зрителями, хотя я понимаю, что мы здесь ни при чем, ситуация такова. Это четвертый будет перенос наш, и я очень надеюсь, что 21 ноября в клубе А2 состоится наше выступление.
Сегодня, конечно, трудно и с точки зрения вот проблем, связанных с пандемией, это безусловно. Ну и вот мне кажется, что это и до пандемии было непросто. То, что касается вообще музыкальной культуры сегодняшней, современной. Насколько она вам интересна? Вот вся эта молодежная хип-хоп-культура, рэп и прочее-прочее. Насколько вам кажется, это... Ну, прогрессивный путь.
Во-первых, я не могу быть объективным, потому что мне уже много лет, и это, скорее всего, не моя уже музыка. То есть это музыка 20-летних, это музыка 15-25-летних. Да. Поэтому я не могу здесь быть объективным, оценивать. Но там есть интересные артисты, среди них интересная поэзия другая. Ну, понятно, что это пришло на смену там рок-музыка. Она, скорее всего, становится музыкой прошлого века. Это понятно все. Это новый язык, который более понятен молодежи, которая выросла там на компьютерных играх, у них другая скорость срабатывания мозга, у них все другое. Поэтому мне очень сложно оценить эту музыку. Я знаю, что это есть, я знаю, там, слышу это, потому что в любом случае ты натыкаешься в Фейсбуке, там, посты, там, ты видишь, кто это, что это за... Там есть симпатичные, умные ребята, только они не на гитаре играют, они мыши рисуют эту музыку, в этом большая разница.
На ваш взгляд, вообще это неизбежность, что музыкальность ушла из современной музыки вообще, как факт? Мелодия, я имею в виду,
да? Я думаю, что уходит поколение, допустим, ну, мелодистов больших, то есть если брать там 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, именно в это время родилось поколение мелодистов. Эти люди умирают, и с ними это уходит. Новые поколения мелодистов, оно очень тяжело появляется. Я не уверен, что они смогут, что появится поколение, которое сможет писать там мелодии. Скорее всего, что золотой век этого позади, просто, к сожалению, к большому, мне так кажется. Потому что, во-первых, это не востребовано, там, кроме киномузыки, там, допустим, там, там остались большие там, композиторы, которые пишут эту музыку, но... Вот в современной музыке, там поп-музыку, если так совсем грубо говорить, это просто не нужно. Но сегодня это не нужно, к сожалению. Мы живем в то время, когда мы живем в другой реальности вообще сейчас. То есть я так сравниваю, как было в то время, когда мы начинали. Потому что наши там... Зачем я взял в руки гитару, допустим? Нафига я вообще это сделал? Чего там пытаюсь влезть в мозг молодого человека, который начинает заниматься музыкой, для чего он хочет это? Первое, что он видит, когда ты начинаешь заниматься музыкой, ты видишь там миллионы просмотров в YouTube, и сразу у тебя начинает работать голова, счетчик, там, с этого можно здорово заработать, там, если ты блогер или еще кто-то, да. Чтобы заработать, ты должен сделать это так, чтобы быть в этих трендах, которые сегодня, они меняются регулярно, там, каждые полгода. Поэтому ты начинаешь уже думать не про музыку, а про около музыки, как это все продать, про продакшн этого всего. Вот. Поэтому и нас окружает такое вот сегодня, к сожалению.
Это проблема, как я понимаю, не только российская, это вообще проблема современного мира, да, общая?
Да, она общая проблема, потому что слушают там, ну, там западную музыку, американскую музыку, смотришь их парад там, и смотришь, что звук у всех вообще одинаковый. Это коммерческий звук, и понятно, что этот звук сделан для того, чтобы они попали в топ хит-парадов, там, чтобы продавать эти стриминги, там, понятно. Это общая мировая тенденция, просто там качество это отработано годами, десятилетиями, там, это большая индустрия, поэтому там качественнее, конечно, звук лучше. Там, хотя у нас сейчас появилось тоже все это делают, молодежь спальник делает, и видео стали снимать, очень хорошее качество, то есть продакшн очень хороший. Просто как картинка не перекрывает, она закрывает, становится вот как картинка, которую ты видишь, она важнее, чем содержание там, того, что там. Там пусто, а картинка очень красивая. И ты включаешь, и тебя там раз привлек, 3 секунды смотришь, и дальше, если тебя зацепило. Так работает все сейчас.
Социальные сети, во все вот эти вот инстаграмы, тиктоки и прочие вещи, они свою лепту внесли вот в этот курс на... Я даже не знаю, как это назвать. Какая-то, с одной точки зрения, это, безусловно, технологические прорывы, а с другой точки, это абсолютная примитивизация искусство, да?
Ну, все это развивается, технологии развиваются, там главные там, средства продажи Инстаграм, поэтому ты залез в Facebook сегодня, я смотрел приложение, случайно залез, посмотрел приложение для того, чтобы делать какие-то там, для корректировать фотографии, и сейчас у меня там через каждый там 5 минут всплывают новые программы для того, чтобы делать фотографии, чтобы быстро видео снимать, быстро. То есть это может делать любой. Вот на это все нацелено.
Ужас. Мы такие ламповые, так и умрем.
Ну, мы видели,
не дождавшись да. продолжения вот этого мира.
Ну, вдруг надо понимать, что этот мир изменился, и ничем не вряд ли что-то может здесь измениться. Ну, мы видели, как это, мы знаем, как это было, и знаем, что такое хорошо, на наш взгляд. Хотя молодежь, не знаю, когда ты ставишь молодежь какие-то там вот музыку там мою, которая мне нравится, там, да иногда я там в компании оставлю, им это нравится. То есть просто им неоткуда это услышать, потому что они другие там. Источники, они черпают это там. Если весь класс там слушает там какого-то артиста там, ну, то есть ты будешь просто белой вороной, если ты не слушаешь этого артиста. То есть вот так вот. В наше время было совсем по-другому. То есть у нас ценилась очень индивидуальность там, как то есть, что-то слушать. Uh-huh. Сейчас, ну, вот время изменилось, ничего мы с этим не сделаем.
Тут еще важно понимать разницу, конечно, при всех ужасных событиях, которые сегодня сопровождают жизнь, во всяком случае в России уж точно, все равно сегодня очень легко информацию любую получить, любую музыку услышать, про любого рассказать, про любого увидеть и узнать. Потому что то, как добывалась информация в советское время, вот у вас там висит фотография Битлов, да, ну, молодому человеку сегодня трудно объяснить, что в свое время даже это нельзя было услышать. Даже это.
Ну, может, это даже и хорошо, что у них так все. Не знаю, может быть, я здесь очень сложно оценить, что, конечно, интернет дает массу преимуществ, скорость информации. Ты можешь залезть в любую библиотеку мира, как бы, мира посмотреть. Ну, конечно, с этим что-то уходит, понятно, то, что то есть, это все то, что компьютер, это не живое общение, это не картина, которую ты смотришь в музее, там, да, это не музыка, которую ты слушаешь живьем. Потому что был период, когда вот эта пандемия началась эти концерты, стриминговые концерты.
Да.
Такая тоска была. Ну, просто они не передают ничего, никаких эмоций, ничего. И все думали, что это вот новое решение. И быстро наелись, буквально там за полгода все. То есть и на Западе прекратили это делать. Ну, кто-то делает онлайн-концерты, но поняли, что это не решение вообще. Потому что что-нибудь не живого общения зрителя и артиста.
Евгений Хафтан сегодня в гостях у нас. Мы вернемся в программу через некоторое время. И следующую часть тоже начнем с песни группы Los Хафтанс.
Дифирамб.
Море смотрит в небо, море видит сны, блики перламутра словно дрожь. Просто и нелепо корабли мы утром разбиваемся о дождь. В море тонут звезды, им некуда лететь, догоняя ветер и мечту. Никогда не поздно что-то не успеть уходящим в небо и ко дну. Земли, путь далек, но выйдет срок к берегам знакомых лиц. Там, где спит песок, дышит светом, море грезит в снах, и качая солнце на волне, спрятала секреты в белых облаках, как бездонный мир в одной руке. Корабли на край земли, путь далек.
далек, но выйдет с ног к берегам знакомых лиц там, где спит песок.
Llega a lo más profundo y tu alma ya no puede controlarlo. Las estrellas y la luna tienen el secreto que solo el mar te puede revelar. Cuando el mar mece al sol entre sus brazos y la arena brilla más que las estrellas, es ahí donde tu alma aprende el viaje, al lugar donde no existen más problemas.
Корабли на край земли, будь далек, но к берегам знакомых лиц там, где спит песок. Где спит песок.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Евгений Хафтан у нас сегодня в гостях. И песня «Корабли», которую мы сейчас услышали. Давайте про нее скажем, что это.
Вот как раз с этой песни началась история вот этого проекта «Лос Хафтанос». Мы с своим приятелем, есть такая улица Эшбери, Сан-Франциско, с этой улицы началось движение хиппи. То есть они все там жили, со всего мира приезжали, как началось движение «Детей цветов». Они все жили вот на этой улице. Там есть клуб «Делакс», который, это такой вот клуб, в который ходили все, кто там жил. А там жила и Дженнис Джоплин, и Хендрикс там бывал на этой улице, очень известно. И мы зашли с приятелем в клуб, и там играла прекрасная группа «Берри Мануш», там было, с которой мы начали разговор. Там два француза, американцы. И это маленький такой клуб абсолютно. И, а девушка барменша, она была русская, и она сказала, что в клуб пришел селебрити, и вот и давайте я познакомлю с музыкантами вас. А музыканты-то были очень сильно уставшие, они отыграли только выступление. И я подошел к гитаристу, мне очень понравилась эта группа, и говорю, и сказал, когда у вас следующий концерт, я хочу прийти. Он был уставший какой, я думаю, что даже если бы Стинг подошел к нему, он бы не отреагировал, он мне бросил свою визитку. Так он бросил, говорит, если хочешь, позвони там, и мы созвонимся и поговорим. Я сейчас не могу разговаривать, я уже уставший. Через там несколько дней я позвонил, он говорит, давай запишем песню. Ну, такая дурацкая идея, то есть вот, ну, предложить ни с того ни с сего. И говорит, пришли мне сначала ее послушать. Я под гитару нашел гитару, не ахти какого качества, под гитару на телефон записал эту песню, отправил ему, он мне позвонил через 15 минут и говорит, знаешь, песня прекрасная, давай ее запишем. Я хочу записать эту песню. И мы записали. Mm-hmm. Вот. Практически вот в таком виде, мы в Москве доработали с кубинцами, и в таком вот виде она вот получилась, как мы послушаем.
Этот альбом опубликован уже в русском варианте? Потому что эти песни, сколько там песен всего?
Там сейчас скажу, там 6 песен. Угу. И сингл такой.
То есть его можно увидеть, услышать на YouTube-каналах, да?
Да, он есть на YouTube-каналах, он есть на всех стриминговых платформах, Apple, Spotify, он есть.
Я еще хотела задать такой вопрос, тоже, наверное, вполне дилетантский, но тем не менее. Вот с лишением музыкантов виниловых пластинок, выхода альбомов как праздника, презентаций, даже CD все-таки старались как-то оформить красиво. И обложка имела значение, безусловно. Это просто отдельная культура обложки и в пластинках виниловых, и потом CD. Сегодня этого ничего нет вообще. Сегодня только вот клипом можно похвастаться, помериться клипами.
Нет. Мы выпускаем все носители у нас. Выходят, вот «Браво» последние там лет 15, все на виниле выходит, дублируется. То есть это на платформах появляется, и мы на виниле выпускаем. Также «Лос Хафтанос», он вышел на виниле. И мы делаем винил, и это сейчас стало трендом. Сейчас многие молодежь себя пытается выпустить на виниловых пластинках, хотя многие даже, то есть у многих их поклонников нет этих проигрывателей. То есть все покупают винил. Сейчас это вот прям тренд такой стал. Новый.
То есть это не только какие-нибудь там упоротые коллекционеры этим занимаются?
Нет. Сейчас это и молодежь покупает виниловые пластинки, и сейчас это стало просто очень модным. И, ну, потому что, наверное, многие понимают, что все-таки держать в руках. Вот, то есть, если завтра там выключится интернет, там, не знаю, то есть не будет музыки. То есть, а музыку надо в руках все-таки держать. Поэтому виниловая пластинка, ты держишь реальный продукт в руках. И CD. Я, кстати, и CD выпускают до сих пор. То есть мы и CD тоже выпускаем. И есть люди, которые покупают. И они я не сказал бы, что они упороты. И среди них много вот молодых людей, особенно винил, это сейчас стало прям трендом таким.
Да, как тогда получается, как книга живая, да, электронная, потому что это вечная такая борьба, и все равно живая книжка побеждает, как ни крути, все равно хочется ее держать в руке.
А винил победил все носители, понимаете, то есть если взять, то есть нету никаких там, помните, появились какие-то там MP3 был потом, была кассета, и винил пережил все эти носители, я уверен, он переживет их, потому что он живой, то есть это живой звук, это другое вообще.
Вы где добывали свой винил первый? Где вы добывали пластинки Beatles и прочие?
Во-первых, у меня дома была большая коллекция, потому что папа покупал постоянно пластинки. Много классической музыки было дома. И то, что мелодия выпускала, там все вот эти печатки они делали, это все было у нас дома. А потом же, когда в институт я поступил, то есть у нас было, в моем институте было, наверное, самое фарцовское место в Москве, Плешка называлась, МИТИ. И там с 12 до часу там собирались все спекулянты города Москвы в этом институте. И помимо того, что они продавали вещи всякие, то есть они все привозили, там студенты привозили виниловые пластинки. И эти виниловые пластинки нужно было там иметь несколько своих, и можно было меняться. Вот я был там завсегдатай, я был постоянно клиентом, потому что можно было взять там поменяться, надо иметь было 3-4 своих пластинки, поменяться, за ночь прослушать, принести, потом опять поменяться. То есть вот так вот ко мне попали там, то есть там лучшие образцы там вот западной музыки, там много чего переслушал, вот именно в институте, вот эта среда. Как ни странно, спекулянская, да, вот, то есть они занимались там, ну они все хорошо разбирались в музыке, эти ребята, как правило, вот эти порца вся, то есть поскольку у них были эти пластинки, попутный продукт продажи, то есть они все слушали музыку, они очень хорошо знали, что происходит в мире.
А за что запрещали концерты «Браво»? Тексты же все были вполне себе невинные. Текстов протеста там не было.
Концерты наши не запрещали, нас просто в какой-то момент прекратили. То есть у нас был концерт там в марте 84 года, когда нас просто всех арестовали, нас и зрителей. Развезли в Бескудниковское отделение милиции. Вот. И после этого, собственно говоря, мы где-то не функционировали года полтора, наверное, потому что потом появились списки запрещенных групп. Ну, в этих списках были все там прям по алфавиту. «Аквариум», «Алиса», «Браво» прям по списку. Там много было групп. Запрещали, потому что был этот концерт. Этот концерт был нелегальный. Он действительно был нелегальный, потому что там были билеты. Билеты эти продавались. Это статья БХСС. А вторая статья, о чем велся разговор, это идеологическая была. То есть это то, что почему там вы поете про эти чайки, про желтые ботинки, про кошек, которым плевать на разные бумажки. Хотя я вообще потом задумался о том, про что эти песни, потому что это Уильям Джей Смит, а перевод юным Бору абсолютно безобидный текст. Ну вот так. Так это было. Вот
тот самый, да, это замечательный термин из цензурных методичек, цензурных комитетов, неконтролируемый подтекст. Вот это вот тот самый случай. Когда можно прочитать все, что угодно, что хочется. Я к чему подвожу? Сегодня похоже, а сегодня, когда преследуют тех же самых рэперов или стендап-комиков за шутки, за тексты, за неправильное выражение лица, за неправильные слова, за неправильные трактовки и вообще за все. Или другое все. Все-таки другая природа.
Вы знаете, эту природу мы никогда не поймем. Логика, там, где нет логики, она не может присутствовать. Там, где нет логики. Поэтому лучше всего, прежде всего. Я, конечно, не сторонник никаких запретов, потому что, ну, допустим, ну, запретить там рэпера такого-то, он станет еще популярнее. В тот момент, когда у нас произошел этот инцидент, когда вот это случилось, когда мы попали в эти списки, и когда вот пошла молва, что группа арестована, то есть мы буквально стали просто героями. То есть наши песни стали звучать по всей стране, разлетелись и говорили, что вот музыка хорошая, это еще вот про группу такое. Наверное, группы уже больше не будет, это последние записи, поэтому вот слушайте, давайте. Поэтому, мне кажется, запреты все-таки, ну, это неправильно.
Конечно. Наверное, я бы так еще спросила по поводу советского времени. Сегодня, как вам кажется, почему такая милота, связанная с этим временем? Почему такие ностальгические выпускают фильмы, сериалы? Это я говорю так мягко. На самом деле такая создается новая мифология о чудесной стране, как из знаменитой песни группы «Браво». Откуда это берется? И насколько, может быть, это так и есть? Может быть, мы чудесную страну потеряли?
Я не знаю. У нас у каждого своя страна. Мы каждый жили, получается, в отдельной стране, получается, как, когда ты начинаешь там разговаривать. То есть вот я там вспоминаю там свои конец 70-х, 80-х годов. Для меня это было на самом деле очень счастливое, прекрасное время, потому что это юность, там тебе там 20 лет. У нас был прекрасный круг общения. Мы собирались, обсуждали, читали, смотрели какое-то кино там, когда появились первые видеомагнитофоны. Поэтому у нас, я думаю, что у каждого своя страна, и каждый... И там было много хорошего, на самом деле. Я не стал бы говорить, что вот там было все плохо. Там было много действительно... Я помню пионерские лагеря, я ездил, профсоюзные путевки там, которые, в общем, стоили достаточно дорого, но из-за того, что профсоюзы существовали, можно было, это стоило каких-то смешных денег, да, допустим. Вот я помню, это было не так плохо. Были кружки какие-то там, хоккейные кружки, и дети вместо того, чтобы там заниматься там наркотиками, они за ним ходили в кружки. То есть вот я всегда стараюсь найти положительное, даже во всем самом отрицательном.
Ну, а что для вас, помимо воспитания детского и возможности действительно отправить ребенка в пионерский лагерь или в кружок по интересам, я сама все детство провела в пионерских лагерях и в театральной студии во Дворце пионеров, и это вот действительно, я соглашусь с вами, то, что меня сформировало как личности, как человека, больше, чем семья, вот ей-богу. Но все равно ведь вещи, которые невозможно себе... Ну, не хочется к ним возвращаться. Вот от чего вы лично, как человек советский, избавились с радостью и сказали: «Господи, слава Богу, хоть бы это никогда не повторилось».
Ну, очереди, дефицит. Мы же все выросли в этой стране. Конечно, эти очереди, дефицит, из-под прилавка. Я помню, мы приходили, покупали, чтобы купить какие-то продукты. У нас был там знакомый мясник. Там, на Бабушкинце мы приходили, и он там, ага, свои, значит, ну, вот это мясо, по-моему, давал. Это вообще полная дичь, конечно, но я понял, чтобы зайти в валютный магазин «Березка», да, то есть там, чтобы купить джинсы, там, я попросил своего финского приятеля, у меня журналист был фин, приехал в Москву, я говорю, он говорит: «А почему не можем вместе с тобой зайти?» Я говорю: «Слушай, если я зайду, меня просто, если увидят, меня просто могут арестовать, потому что я не имею права иметь эти боны, эти чеки. Купи мне вот эти джинсы, вот там они висят». Он заходил, никак не мог понять. То есть западному человеку не было понятно, это ментальность. Это. Там много всего было, ну, время.
А цензуру добавить, что все-таки в качестве счастливого избавления, да, потому что... Не знаю, думаю все-таки, что вопреки многое создавалось. Через такие проходили, через такую борьбу и унижение проходили и музыканты, и поэты, и писатели, и режиссеры театральные, и кино. Все эти шедевры, которыми сегодня гордится нынешняя Россия, что вот шедевры советские, они все были вопреки созданы.
Вы знаете, я думаю, что эти шедевры рождаются вопреки времени. Время не зависит от того, в каком-то времени находится. То есть талантливые люди, то есть даже если взять там союз композиторов, который, в общем, существовал тогда, и мы не могли попасть на мелодию, выпустить пластинку, то есть нужно было там, чтобы кто-то обязательно ходатайствовал, да, этот худсовет, мелодии. Там было масса талантливых композиторов, которые писали прекрасные произведения. Конечно, было много бездарей, но это были люди, которые... Ну, то есть это было вне времени. Мне кажется, что время не сильно зависит, не сильно влияет на то, что на талант человека. Если человек талантлив, он может быть там отвратительным там, пьяницей, алкоголиком, наркоманом, но талант он от этого не зависит. Они все равно будут делать прекрасные вещи.
Вы иногда выступаете на акциях политических, музыкальных. Я помню, что и на «Росузник», когда был концерт, вы выступали там, и еще на каких-то концертах, которые посвящены конкретным событиям, против которых вы выступаете, в том числе и вы. Как вы принимаете решение, соглашаться или нет?
Ну, мы уже давно не выступаем, потому что уже давно таких концертов...
Таких акций нет.
Да, она была, по-моему, это было вот это дело Олег Пшеничный, дело это было. Угу. Я долго думал, стоит ли там нам участвовать, и И мы там приняли участие в этом концерте. Там было много симпатичных музыкантов, людей. И цель была собрать деньги для детей и жен этих узников. Там мы играли. Я Олега знаю давно, как музыкального журналиста. И Олег пригласил, я согласился. Вот все просто очень было.
Ну, все-таки не только этот концерт был, мне кажется, или просто у вас образ такой, что мне кажется, что вы выступали и говорили, или, может быть, у вас на лице все написано. Может быть, вы промолчали, но и так все было понятно. Так скорее. Потому что я же понимаю, вот вы не говорите про политику, и редко это делаете, и, кстати, вот в этой передаче с Мишей Козыревым вы тоже об этом говорили, он тоже обратил на это внимание, «Дождь, иностранный агент», кстати, да, но все равно вот это вот понимание и молчание красноречивое, это тоже какой-то вызов, на ваш взгляд, или нет? Или вы просто уже устали от всего этого?
Я устал от всего этого, скажу честно, потому что я вообще считаю, что музыкант, то есть у нас есть рупоры, да, то есть я не Виктор Хара, совершенно точно, то есть у нас есть музыканты, которые очень могут хорошо говорить, рассказывать, и я не из этого жанра, и я всю жизнь занимался развлекательной музыкой, я могу там, то есть, там на сцене я никогда не буду говорить никаких слов о политике, это вообще не моя история. Как гражданин я могу сказать какие-то слова, если что-то там, я думаю об этом. Хотя в последнее время я так понимаю, что поезд этот наш уехал уже. Поезд уехал. То есть подставлять из-за своего мнения группу из 15 человек, музыкантов, там, жены, дети, кредиты. Я понимаю, что у меня в группе могут быть разные абсолютно мнения на этот счет, на политический счет, и у поклонников тем более. И делить своих поклонников, вот, так же разделять, как это делают многие, я не хочу абсолютно. Поэтому лучше промолчу.
Но и при этом вы все равно не являетесь вот в этой группе прикормленной кремлевской интеллигенцией, да? Так я условно это называю, творческой интеллигенцией. Я вас не видела ни на каких государственных мероприятиях в качестве хедлайнеров. Или вам не предлагают уже?
Нам предлагают. Но, знаете, на московской, я родился в этом городе, я люблю Москву, и мы достаточно часто играем на дне города Москвы. Да, мы играем для москвичей, потому что это мой город. Я считаю, что это абсолютно правильно и нормально это делать.
Вот у нас финальная сейчас будет песня звучать, которая называется «Теплый ветер». Да? Это группа «Браво» уже. Сколько ей лет этой песни? Она этой давняя?
Я скажу, этой песни, может быть, года 3-4, наверное.
Этой песней мы завершим наш сегодняшний эфир. Но вот песня, про которую мы сегодня не сказали, песня «Города», она большая, мы поэтому и решили заменить. Но я просто хочу вам сказать, дорогие друзья, если вы не видели этот клип, посмотрите обязательно в Ютьюбе, найдите «Города Лос Хафтанес». Это мини-фильм, и там Евгений Хафтан просто на Оскара. У него там просто роль такая большая, хорошая, жирная роль, роль такого мафиоза. Это вообще так круто. И я подумала о том, когда я этот клип смотрела, что почему вы до сих пор не сделали какой-нибудь проект театральный, мюзикловый? Вы могли бы написать большой спектакль?
Знаете, ко мне периодически какие-то выходят с какими-то предложениями режиссеры там разного уровня, чтобы сделать фильм, мюзикл по истории группы «Браво», потому что это сама по себе очень интересная история, потому что она затрагивает несколько эпох, несколько поколений. И музыка менялась. Вот я очень надеюсь, что если будет какой-то режиссер, который предложит и воплотит это может быть очень, очень интересно, как мне кажется. Поэтому я сам не могу это провоцировать. Это большая работа, в этом нужно разбираться. Поэтому если появится режиссер, который предложит это сделать, я с удовольствием. Потому что мне кажется, это может быть очень интересно.
У вас получится. У вас получится, абсолютно точно. Спасибо большое. Оставляем вас, дорогие друзья, с музыкой группы «Браво» и благодарим Евгения Хафтана за этот разговор. Жень, спасибо большое.
Спасибо, всего хорошего.
носит пыль на край земли за много миль, за пределы далеких стран, в чьи берега бьет океан. Сказать